Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Говорим мы, как всегда, по понедельникам о семье. У нас в гостях Ольга Синяева, режиссер, многодетная приемная мать. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер, очень рада вас слышать.
Ты уже была в нашей программе. Вот это была потрясающая по эмоциональности программа. И такой накал был очень сильный. Видимо, ты просто очень эмоциональный человек, очень близко к сердцу воспринимаешь все, что, в общем, другие люди, можно сказать, часто... хотят что-то сделать хорошее, да, но проходит мимо. Просто потому, что нет времени, потому что нет душевных сил. В прошлой программе мы говорили о том, что ты усыновила двух мальчиков, и одному из них даже был снят диагноз, который у него был, напомни.
Это психиатрический диагноз, очень серьезный, то есть прям такой стигматизированный, страшный.
Как-то я должна напомнить о том, что... Этот диагноз был снят не таблетками и не походами к психиатру, а, как ты сказала, просто семейной любовью.
Нет, конечно, таблетки как таковые не использовались. Это были скорее такие вспомогательные средства, аминокислоты и всякие витамины в терапевтических дозах. Для того, чтобы сойти с нейролептиков, пришлось пройти достаточно сложный путь, потому что такое привыкание как к наркотикам, и, можно сказать, была ломка. И нам помогла Анна Портнова, главный психиатр города Москвы. Это вот действительно... очень гуманный врач-психиатр, которого я даже не ожидала встретить на нашем пространстве, и дала нам нужные рекомендации, отследила все и, приняла очень смелое решение, потому что до этого диагноз был поставлен всякими комиссиями, подтвержден в ПНД, во множественных больницах, и все просто смотрели на какого-то первого, так скажем, врача, достаточно с большими регалиями, какое-то заведующее отделение или что-то там, такой доктор, доцент, не помню.
Который наблюдал парня,
который вынес этот вердикт, и очень страшные там были слова, написанные в истории болезни, которые... просто каждый раз переписывался, и можно было подумать, что это просто не ребенок, а монстр натуральный. То есть с такими очень какими-то ухищренными, какими-то страшными вообще для социума какими-то повадками и с высоким интеллектом, и плюс еще чувствительный. И с таким сочетанием качеств, это просто маньяк. Был описан. Если честно, у меня просто волосы на голове шевелились, когда я читала выписки из истории болезни. На самом деле все было достаточно тривиально, можно сказать. То есть он жил в семье. К сожалению, мама у него была выпускница интерната, и это многое объясняет, потому что это, в общем, такие дисфункциональные матери впоследствии. Они не знают и не умеют заботиться ни о себе, ни о своих детях. И, в общем-то, она в какой-то момент исчезла из его жизни, куда-то уехала и там осталась. И, в общем, остался воспитывать его отец, который, естественно, тоже не знал, как это делать. До этого несколько детей у него было в разных браках. Они остались с матерями, которые у них были, слава богу. А Коле не повезло, матери у него. Как я уже сказала, была выпускница детского дома, поэтому считайте, что ее не было. И отец сначала его оставлял каким-то нянчиком, каким-то близким дальним родственником, а потом женился на женщине, которая была гораздо моложе его. Это была мачеха, которая, собственно, Колю не приняла совершенно и стала с ним бороться, изживать его. И в итоге таким образом изжила, потому что он, в общем-то, он претендовал, получается, как наследник на жилплощадь, Мне кажется, вот только вот из этого, да, что, в общем-то, парни, который обладал вообще всеми возможностями и москвича, и в общем-то, его жизнь должна была совсем по-другому, как мне кажется, сложиться, потому что его род очень такой известный, ну, как, даже не богатый, а, скажем так, ну, такую хорошую родословную имеет, это там люди-казаки, там барон фон Глен, баронесса фон Глен, и дедушка, который заслуженный художник России, там главный художник одного из ведущих театров. Во многих театрах они работали. То есть это такая семья-то, в общем-то, и интеллигентная, и образованная. Вот. Но вот так получилось, что он оказался в интернатах и в психиатрических больницах, в которых провел 2,5 года.
2,5 года, ничего себе.
В общей сложности, да. То есть я, когда читала эти выписки из истории болезни, я, конечно, просто была в ужасе, потому что он возвращался из одной больницы, буквально день-два он находился дома, и тут же они писали новое заявление, вызывали скорую, и говорили, вот он у нас тут все порвал чего-то. Ну, то есть он, конечно, просто ребенок естественным образом реагировал на неприятие, на непринимание со стороны мачехи. И он, естественно, тоже как-то показывал свою реакцию. На самом деле, мне просто удивительно то, что доктора, которые читали, что его там по 6 часов держали в углу, когда пытались найти какую-то серебряную там какую-то шкатулку, требовали от него признания, что он эту шкатулку украл, и по 6 часов его держали в углу. Доктора как бы не поняли, что это на самом деле жестокое обращение, и что надо совсем по-другому реагировать в данной ситуации. Когда выставляется такой диагноз, потом впоследствии все, что бы человек ни делал, все будет направлено против него. То есть можно любые действия, любые слова перевернуть, и вот эта стигматизация людей с ментальными диагнозами – это очень страшная штука, прямо скажу. То есть наше общество еще находится в очень таких темных лесах по этому поводу. И совершенно я не знаю, как пока выбираться из этого. Но вот в данном случае мы поборолись и все-таки сняли этот диагноз.
Потрясающая история. Ну, как бы переводя вот с русского на русский, да, стигматизация общества – я так понимаю, что просто у нас, когда у человека есть какой-то диагноз, да, психиатрический, это как бы, это ставит ему вину, да, и начинают его наказывать за этот диагноз. Вот судя по тому, что ты рассказала.
Знаете, как будто смотрят на этого человека совсем под другим углом. То есть начинают подмечать все что угодно. То есть если бы этот человек был без диагноза, возможно, на какие-то особенности или просто... Ну, мы же все разные, да, мы... У нас разные привычки, разные там поведения, разный характер и темперамент. Но если этот человек с диагнозом, ему все будет ставиться в вину. Ну, вот, понимаете, как бы вокруг него создается такое поле отчуждения, и все смотрят на него очень подозрительно. Очень как бы страшно всем становится. И вот это вот неприятие и непринятие этого человека также отражается на человеке. Он же чувствует, что от него просто все шарахаются просто в ужасе. Они все думают, что это вообще маньяк, что он сейчас что-то с нами со всеми сделает. И просто, ну, как бы его даже немножко подогревают, его нуждают каким-то таким странным действием. И каждое последующее действие, оно будет... более-более таким странным и чужеродным казаться. Пока вот действительно что-то, чего-то не произойдет. То есть вот человека действительно не доведут до какой-то точки невозврата. Потому что, например, Коля, он уже как бы с одной стороны взял этот диагноз себе на броню, на такой щит, потому что в детском доме очень агрессивная среда, и всем надо защищаться. У кого-то есть мускулы, у кого-то есть острый язык, у кого-то когти, у кого-то хитрость. Ну, в общем, каждый отращивает свое орудие. А у Коли, значит, он защищался таким образом, что он заходил и говорил: «Я псих». И все сразу, естественно, от него шарахались, даже дети, и боялись как бы с ним вообще не то, что там вступать в конфликты, но и дружить. То есть он таким был изгоем. И это очень болезненное, конечно, переживание в подростковом возрасте.
Но я не могу, наверное, не спросить. Ты знала все эти диагнозы?
Естественно, я знала. Мало того,
откуда сколько... откуда столько смелости было?
Мне говорили даже коллеги, которые... То есть я не пришла с улицы, я, в общем, даже изнутри. И мне говорили они о том, что да, у нас приезжали наши независимые какие-то доктора, которые, в общем-то, сказали, что да, это шизофрения, очень страшно все, чем закончится, неизвестно. Ну, предупреждали меня, да, очень боялись. Очень боялись, что я как некий диссидент прекращу вот этот прием таблеток. Но он действительно, это было совершенно мучительно для него пить эти таблетки. Был однажды такой случай, что он остался у меня. А еще я его не взяла под опеку, он остался на 2 дня, и он не стал принимать таблетки. Он говорит: «Мне от этих таблеток очень плохо, я ужасно себя чувствую, я просто вообще не могу ни рукой пошевелить, у меня какой-то паралич вообще во всем теле и мыслях». И он пытался каждый раз, когда ему давали таблетки, он пытался их выплевывать, но это вот очень жестко, конечно, просматривается, особенно в психиатрических больницах, когда там... Ну, прям вот ждут, когда обязательно ты сглотнешь эту таблетку, проверяют рот или уколы делают. Ну, там это отдельный вид пыток. Вот. И он 2 дня не принимал эти таблетки, мы их даже не взяли. А когда он вернулся в детский дом, ему дали 6 доз.
Ага.
Да? Одновременно. То есть одномоментно. 6 доз. В общем, ужас, да. Слава богу, он... не отравился, выжил. Но я, конечно, когда поняла, какое светит ему будущее, то есть я поняла, что, ну, во-первых, скажем так, у меня и до этого был подопечный, достаточно взрослый, из психоневрологического интерната. Это достаточно известный молодой человек, Коля Шпилов, может быть, вы слышали про него. Вершингеля писал, и вообще многие люди тоже. Вот он оказался в интернате, и когда я приехала его снимать, он, ну, просто, ну, как будто человек, вот, знаете, из огня на тебя выпрыгивает и говорит: «Спаси». И, конечно, ну, нет никаких раздумий по этому поводу, когда речь идет просто о спасении, да, потому что, находясь в психоневрологическом интернате, просто... от запахов, от слов, от вообще от всего, что там окружает, у меня как бы было состояние просто адское, потому что, ну, понятно, что вот это вот огонь, и вот оттуда надо человек вытаскивать. Вот, и как бы он потом вернулся в интернат, но все равно он снял с себя тоже, он стал, восстановил дееспособность, он сейчас полностью дееспособный и пытается делать все-таки шаги, то есть все не зря было, но вот в какой-то момент он захотел обратно в эту клетку, там, ну, вспомнил про каких-то своих друзей, он решил вернуться. И я ему тогда сказала: «Знаешь, Коль, вот если у тебя было 14 лет, и возможно, я бы могла бы что-то сделать, потому что мы с ним как раз тоже спорили, и мне казалось, что у него нет этого диагноза». Ну, то есть вот он сам немножко пошел по пути как бы складывания крылышек, и он перестал бороться за себя, ему так было удобнее в системе, получилось, ну, наверное, комфортнее. Да, она в какой-то момент его спасла, это правда. Вот, от жестокости жизни. И я сказала, что вот если бы тебе было там 14 лет, ну и что, вот буквально, как говорится, вселенная слышит вас, и буквально через какой-то небольшой промежуток времени я иду снимать детский дом и встречаю Колю, которому 14 лет, который диагноз жив.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами сегодня говорит о семье Ольга Синяева, режиссер, многодетная приемная мать. У Ольги всего 5 детей, 2 мальчишек усыновленные. То, что ты рассказываешь, мне очень понравилось выражение, когда человек выпрыгивает на тебя из огня, ну, надо спасать. Это, видимо, ответ исчерпывающий на вопрос, как ты решилась взять семью ребенка, да, ну, уже родного тебе ребенка. С такими диагнозами. Но я так поняла, что впоследствии вы стали слезать, да, как говорят, сходить с нейролептиков. И как развивалась ситуация?
Надо сказать то, что усыновленный у меня один ребенок, это немножко разные истории в таком правовом отношении, потому что усыновленный ребенок он приравнен к кровному, а этот ребенок находится под опекой. Да, то есть даже сейчас после 14 лет это называется попечительство. Как мы стали слезать с этих таблеток, ну, это было очень сложно. Какое-то время даже... Ну, то есть он не спал, он мог на улице как-то очень ярко проявлять свои чувства, просто вот там, не знаю, драться с неким невидимым каким-то противником, когда ну, его просто разрывало изнутри. Ну, плюс еще все вот эти травмы, это кровавое месиво было, можно сказать. Потому что сначала это была такая жесткая оборона, недоверие ко всему. Такие вот иголки, направленные против всех. Потому что ребенок, который перенес столько боли, он ее, конечно, никуда, эта энергия и вот этот вот ужас, она никуда не пропадает, не исчезает, она остается глубоко в теле, в подсознании, иногда в сознании. То есть все то, что он испытал в своей жизни, всю ту боль, он передаст ближайшему своему окружению. Вот пока он ее всю из себя не выпустит, облегчение для него не наступит. Но всем остальным придется очень несладко и придется, мягко говоря, потерпеть. То есть вот все, что этот ребенок испытал, все это испытаете потом вы и поймете, какой это на самом деле кошмар, ужасы.
А, Ольга, вот смотри, когда ты говоришь очень честно, действительно, это ну, очень правильно. Люди, которые берут в семью ребенка, да, они должны быть предупреждены не только о том, что у них будет ребенок, да, но и о том, что будут сложности с этим ребенком. Но ведь что-то тебе помогало выстоять в этой ситуации. Вот что? Как ты держалась и что помогло твоей семье все это перенести?
Ну, семье не очень помогло. То есть семье приходится вообще на практике постигать все азы психологии, неврологии, психиатрии, отношения между людьми. То есть они, конечно, приобретают очень богатые опыты, но очень такой, можно сказать, и неоднозначный. Хорошо бы было вообще всему обществу и человечеству этот опыт даже не прожить, а чтобы этого опыта вообще не было. Но, знаете, мне кажется, что это идет еще издалека. То есть вот это действительно наследие наше очень тяжелое, и вот эти вот травмы поколений, которые передаются, это как эхо войны, потому что вот я представила себе, да, вот 4 наши деды воевали, это ежедневно. Ежедневно они убивали друг друга, видели смерть, кровь, пот, гной и все, вот этот весь ужас, да. То есть ПТСР там было у всех, у каждого.
ПТСР это?
Посттравматическое стрессовое расстройство, ага. Да. И, конечно же, они все это потом выплескивали на свое ближайшее окружение, опять же. С ними же никто там не работал, не прорабатывал эти травмы. И получали, конечно, все. У меня, например, дед, добрейшей души человек был, вот он мог напиться до бессознательного состояния, потом избить бабушку. Потом, когда он приходил в себя, он, конечно, жутко раскаивался. Но вот это именно то, что рвало ему совершенно психику. И вот это вот насилие, оно же порождает насилие. То есть это... то, что, можно сказать, мы получили, наше поколение, это уже только эхо той войны, да, хотя тоже нам тяжело, нелегко пришлось во многих отношениях. На своих детей я смотрю, да, они уже, можно сказать, и не поротое практически поколение, вот, но, тем не менее, то они все больше и больше начинают чувствовать, потому что, скажем так, поколение наших бабушек, эти вообще были люди абсолютно, ну, замороженные в своих чувствах. Это не было принято никак их проявлять. А вот мои дети уже видно, что они как раз вот такие вот чувствительные. С ними уже другая опасность, как бы их не ранить лишний раз, как бы с ними аккуратно, достаточно бережно обращаться.
Я когда вот ты говоришь про поколение бабушек, я должна сказать, что это очень точно подмечено. И я вот, пока ты рассказываешь, я вспоминаю свою бабушку, которая родилась... Вот, ну, к слову, быстро скажу эту историю. Она родилась в довольно чудовищной ситуации. Прабабушка была женой красного комиссара, и в какой-то момент, значит, поставили всех на расстрел, и беременную прабабушку Паулину... Вот. И один из солдат просто не выстрелил. Тот, который целился в прабабушку Паулину, он просто не выстрелил. И она упала в обморок в ров со всеми. Вот. И очнулась, и пошла в лес, и там родила мою бабушку. Да, ну вот такая потрясающая история. Вот, потом пошла в ближайшую деревню, там ее умыли, накормили. Вот. Но после этого она заглянула в зеркало. Прабабушка Паулина заглянула в зеркало и увидела, что волосы стали совсем белые. У нее была такая огромная коса. И моя бабушка, вот как ты сказала про детей войны, она никогда, никогда, никогда не плакала. То есть в самых-самых ситуациях таких сложных она все равно не плакала.
Они не позволяли себе, они просто полностью запретили себе чувствовать вообще. То есть это невозможно было. Моя бабушка... другая, например, она гордилась тем, что она первая сидела на аборт. А аборт, на секундочку, тогда делали без анестезии. То есть, конечно, у них была абсолютно потеряна чувствительность, иначе бы они не выжили вот после такого кошмара. Понятно, что там, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, это вот последствия такого ужаса, то есть уже практически на грани смерти, когда люди переживают вот такой конец, можно сказать, на своих глазах, а потом каким-то образом, чудом каким-то спасаются и выживают. И эта ситуация закрепляется очень глубоко в психике. И любые звуки, какие-то напоминающие эту ситуацию, какие-то там запахи, слова, там, не знаю, ощущения. Вот если в другой какой-то абсолютно спокойной обстановке они будут их повторять, то у этого человека может запуститься процесс, то есть это так называемый триггер, и он запускает новый процесс. Сразу же вся система нервная кричит СОС, аларм, опять-таки это может быть... Конец, это страшно, и поэтому люди реагируют таким, получается, для других людей, которые не прожили вот этот страшный момент, неадекватным образом, да, а для этого человека, ну, то есть его система нервная кричит о том, что надо спасаться. Там, защищаться, бей, беги, замри, вот какой-то из этих стратегий спасения выбирай.
Я вот слушаю то, что ты говоришь, и я вспоминаю, что у нас в программе были тоже приемные родители и рассказывали про школу приемного родительства, ШПР. Вот. И то, что они рассказывали, то, чему их учили в этой школе, знаешь, я просто думаю... Но надо же, ведь этому должны учить не только в школе приемного родительства, этому должны учить всех родителей еще перед тем, как они завели детей. То есть у меня было полное ощущение, что на самом деле нам всем, воспитывающим детей, нужно сначала вот сходить в эту школу приемного родительства и узнать, какие вообще особенности, как на что реагировать. И, в общем, это очень полезная штука.
И самая большая, я считаю, какое-то глобальнейшее упущение вообще всей нашей системы педагогики, образования, то, что мы совершенно не знаем о теории привязанности. Это, ну, самое главное, что есть для личности, это стержень личности, это привязанность, и на ней строится все. И если не знаете об этом, я не понимаю, как можно вообще воспитывать детей, учить чему-то. Почему это у нас так как-то не продвинута вот эта вот история, я не знаю. Потому что основное, конечно, чему учат в ШПР, это вот насколько привязанность важна для ребенка. Она считается самой главной. То есть воспитывать непривязанных детей невозможно. Ну, поэтому в интернатах происходит все время насилие, потому что по-другому на них повлиять никак нельзя. Вот представьте себе, да, просто даже мне сейчас легче это представить, но особенно каким-то не очень опытным родителям, возьмите вот любого ребенка, своих даже лучших друзей, и попробуйте с ним пожить. Это будет достаточно сложно, сразу могу сказать, потому что вы для него ничего не значите. Вы в его жизни, ну, никто практически. То есть как-то повлиять на него и как-то заставить действовать так, как вам хочется, это будет невозможно. Поэтому для приемных родителей привязанность – это самая главная вещь. То есть почему детей отдают в семьи? Даже не для того, чтобы они там достигали каких-то немедленных успехов, там, то есть вот показывали какой-то необыкновенный рост. Я, например, первый год вообще просто забила на учебу. Вот нужно отращивать привязанность, нужно какие-то совместные действия совершать, общаться очень много, постоянно быть вместе. И тогда вот эта вот привязанность, вот это вот доверие, оно начинает потихонечку, как через тонкую кромку льда вот ребенок переходит через это озеро, потому что он очень много раз проваливался в этот лед, в эту ледяную воду, и ему каждый раз на эту тему привязанности очень страшно наступать. То есть это прям на ощупь, на кончиках пальцах друг друга нащупываете, идете друг к другу. И вот пока эта привязанность не сформируется, пока вы друг друга не узнаете, не начнете друг другу доверять, ну, дальнейшее построение вообще какой-либо жизни просто не представляется возможным. Какое-то обучение там. То есть это уже шаги такие вверх по лестнице. Сначала нужно фундамент для этой лестницы залить.
Я напомню, что сегодня с нами Ольга Синяева, с вами Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье. Ольга – многодетная приемная мать, режиссер. Мы вернемся к вам ровно через минуту. Не уходите от нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».